Сегодня ко мне племянница в студию заходит и говорит: «Ого, сколько у тебя всякого оборудования, а зачем тебе два микрофона, ты что, поешь?» Ну, я говорю: «Нет, я не пою». Ко мне приходит друг, мы разговариваем с ним на всякие разные темы, потом выкладываем это в интернет, и кому-то интересно это слушать. И она меня убила своим вопросом, она спросила: «А зачем это слушать?»
В ее вопросе есть рациональное зерно.
Напишите нам, зачем вы это слушаете.
Я думаю, что поэтому многие и не слушают подкасты.
Они просто не знают шоурум еще.
Ну да, да.
Привет, это еженедельный развлекательный подкаст «Шоурум» в студии Валер Лешков.
И Дентала.
Мы начинаем.
Вперед, товарищи. А начнем мы сегодня с того, что у нас снова новый отзыв. И это не может не радовать, потому
как
что...
Как говорит Брэндон Тейлор. Оу, oh, yeah.
Потому что это отзыв на 5 звезд. Наш слушатель с ником 78 пишет: «Ребята, вы крутые. Все время забывал зайти и поставить оценку, потому что слушаю вас в оверкасте и в пути. Но сейчас вспомнил. Специально зашел в iTunes и поставил заслуженную пятерку. Ребята, вы очень классные. Спасибо вам за подкаст. Когда слушаю, ощущаю себя в кругу старых друзей за чашкой кофе в уютном и комфортном месте. Продолжайте в том же духе. Спасибо».
О, как здорово. Мы, кстати, перед записью подкаста частенько пьем с Валероном кофе.
Да, так что ты не ошибся. И мы действительно создаем такую атмосферу в нашем подкасте, чтобы было ощущение какого-то домашнего уюта, что вы с нами сидите, и мы все вместе участвуем в диалоге.
Недавно прошел День Святого Валентина. Это такой праздник, который все влюбленные парочки, те, кто считает, что влюблены, очень романтично стараются провести вместе. Я вот его не отмечаю, потому что я одинок, у меня только собачка есть.
Но это не повод себя останавливать, ты можешь провести день с ней, подарить ей собачий торт в виде сердечка с косточкой.
А ты даришь подарки на День Святого Валентина?
Я стараюсь. Не всегда, конечно, получается, потому что... Ну...
У тебя есть какой-то предел романтики, да?
Да нет.
Мне все, хватит.
На самом деле, это праздник, он как-то, ну, под настроение все-таки. Если, допустим, ну, дела у обоих у нас с Наташей, и мы, ну, нету настроения просто праздновать этот праздник, то мы можем в этот день вообще насчет него не заморачиваться и перенести на какой-нибудь другой день. И просто сказать, типа, вот, вот у нас сегодня праздник. А насчет подарков, ну, мы дарим подарки. Вообще, я этот праздник не признавал много-много лет. И, ну, как...
Пока был девственником.
Нет, много лет не признавал, потому что его слишком засахарили. То есть он был такой мимимишно-ню-ню-ню-ню-ню сахарочный, что, ну, тошнило. Я смотрел на все вот эти парочки.
Ванильный.
Да, эти сопли, слюни, и я думал, блин, я вот так вот это не хочу праздновать, и у меня какое-то отвращение к нему возникло. Но какое-то время назад я понял, что, ну, ты хозяин своей судьбы, и ты имеешь право сделать этот праздник не таким сопливым, а просто обозначить свою любовь в разумных каких-то рамках.
Любви должно быть разумное количество, не больше.
Нет, любовь просто должна проявляться в поступках в первую очередь. И я не считаю, что вот именно в этот день надо, типа, любить сильнее. Любить
это
надо...
как будто любовь по расписанию,
да,
как это получается.
Любить надо каждый день одинаково сильно. И не надо, ну, типа, в какой-то определенный день увеличивать эту любовь.
Да, это, в принципе, порог любого праздника.
Да, да. Вся жизнь должна быть праздником. Но не выходным днем, как любит Россия делать. А то им только дай волю. Они скоро и День Святого Валентина выходным, наверное, сделают. И я понял, что этот праздник важен для девочек, чтобы они не говорили. То есть вот Наташа, она раньше как-то тоже, ну, не особо воспринимала этот праздник, но потом я понял, что ей нужно это, нужно ее радовать, дарить подарки. Даже, ну, типа, я и так это делаю в другие дни, радую ее по-всякому, но и в этот день она хочет, чтобы я ее порадовал.
По-всякому.
По-всякому.
И так, и я так порадую.
В этот день я просто, ну, прибавляю к своему проявлению любви еще и фразу типа «С днем Святого Валентина», и типа это как бы обозначает, что вот сегодня я приурочил это к этому празднику. Что касается подарков, то я думаю, что все-таки важно просто проявить внимание. Не надо делать что-то такое, знаешь, там... Ну, как, опять же, как бы все в руках человека, который это делает, но я считаю, что не надо переусердствовать, потому что много вижу там у знакомых и не у знакомых людей, что они там, типа, дарят в этот день какие-нибудь супердорогие подарки, там, айфоны за 100 тысяч, миллион алых роз.
Берут кредит, наверное, на миллион.
Да. То есть тоже надо быть разумным, и если, допустим, у тебя с девушкой уже не конфетно-букетный период, а как бы у вас уже отношения, то надо все-таки быть серьезным, лучше дарить подарки практичные. Я вот всегда придерживался такого мнения, потому что цветы — это все здорово и замечательно, и я их дарю иногда, но я все-таки сторонник подарков практичных, которые у тебя останутся и будут
Кстати,
тебе служить.
Кстати, хорошая идея — дарить живые цветы в горшке.
Да, да.
Их можно оставить, они будут расти и все такое.
А учитывая, какие сейчас дарят букеты девушкам, я такие никогда не дарю, потому что я, ну, блин, это... Это, знаешь, как-то глупо. Типа, вот я подарил там 3 розы, допустим, а чувак какой-нибудь подарил 100 роз. Ну, 101.
Но он лучше на 97 роз, чем ты.
Да, ну, блин, это тот же самый знак внимания.
Кстати, про отчетное и нечетное количество цветов в подарочном букете. Господи, насколько же это странно. То есть люди неужели настолько суеверные, что вот 100 роз нельзя ни в коем случае дарить, ты умрешь сразу после этого, да? Ну, это очень глупо.
А кстати, в песне Пугачёвой миллион алых роз, так что это же четное число.
Иногда там на какой-нибудь праздник, там на день рождения мамы я покупал цветы, я купил четное количество, потому что, ну, я там назвал, там у меня вот столько-то вот этих, вот столько-то этих, там букетик составил из них, и какая разница, какое их количество, ёпта.
Ну, к сожалению, это, видишь, это издревле.
Суеверие.
Пошло, и поэтому трудно очень от этого всего отделаться. Это то же самое, там, плеваться через плечо.
Знаешь, покупаешь букет там из 30 цветков, да, и тебе говорят, ну, давайте еще один, чтобы 31 было. Нет, идите в жопу.
Я лучше уберу одну.
Да-да-да.
Ну и вот, и, собственно, о чем я. Я говорил, что подарки должны быть практичны, и люди, которые дарят очень много роз, допустим, там, на 10 тысяч рублей, ну, чувак, это будет ей очень приятно, но они постоят, ну, день, ну, два, ну, допустим, 5 дней, там, какие-то волшебные розы, которым насыпали что-нибудь в подкормке какой-нибудь. Через 10 дней, там, этих роз не будет, через 5. А так ты можешь на эти 10 тысяч подарить ей, допустим, косметику или одежду, что угодно. И это будет у нее всегда, и она эту вещь будет брать и вспоминать, что это ты подарил.
Согласен. Я недавно наткнулся на такую тему в Твиттере, значит, был тред, где какой-то человек объяснял, почему и сколько нужно оставлять чаевых официантам, барменам, баристам и прочим всяким вот этим людям. И там были люди, которые как бы поддерживали эту идею, а были те, кто были против. Ну, классический хуливар, и я подумал, что это интересная тема, в которой можно высказать свою позицию.
О, да. Я вообще не сторонник чаевых.
Я практически всегда оставляю чаевые, за некоторыми исключениями, когда у меня нет с собой налички, я плачу картой, допустим, или Apple Pay. Но почти всегда я оставляю чаевые, но при этом я противник чаевых. Наверное, люди, которые там работали официантом или там баристой, они скажут, что ну это основной способ заработать деньги, вот работая по такой профессии. И, наверное, так оно и есть. И, наверное, это одна из таких работ, когда ты можешь там без опыта, допустим, ты студент, ты можешь там заработать какие-то деньги на карманные расходы таким образом. Но я считаю, что обычно приводят такой аргумент, что типа во всех цивилизованных странах принято оставлять чаевые вообще по дефолту, их иногда там вписывают в чек, и в России уже начали практиковать вписывание чаевых в чек. Я считаю, что это беспочвенный аргумент, потому что есть некоторые страны очень прогрессивные, очень экономически развитые, там, с высоким ВВП, с высоким уровнем жизни и прочим, где не принято чаевые оставлять вообще, и люди прекрасно там справляются, у них есть оклад, который работодатель платит, и все в порядке. Это такая же работа, как, не знаю, работа там программистом в офисе.
Ну, я думаю, что, наверное, чаевые — это вообще такая фигня, типа, что человек прислуживает, а у нас как бы рабства нету, ну и каких-то вот таких вещей, и типа ты как бы вот эту неловкость сглаживаешь чаевыми. Ну, это моя теория. Но я против чаевых, потому что...
Ну, нет, вот по поводу того, что ты сказал, я думаю, что чаевые оставляют какой-то обслуге за то, что они зачастую влияют на твой комфорт, они могут тебе, ну, сильно увеличить комфорт, там, в удобное время там подавать те блюда. Они могут что-то сделать там сверх своих обязанностей, чтобы тебе было приятнее и комфортнее. Не знаю, там, отнести твой багаж, да, в номер, или там что-то еще такое сделать, или там как-то тебе помочь, да. Ну, вот, не знаю, ты куда-то заселяешься, допустим, и там какой-то человек, который тебя проводит в комнату, он там что-то дополнительно тебе подсказывает, какие-нибудь лайфхаки там и так далее. Это все классно, и... Ну, я не считаю, что... Ну, я считаю, что это чисто должно происходить по твоему желанию. Если ты хочешь человека вознаградить за его дополнительные старания чаевыми, пожалуйста, но делать это обязательным и тем более как-то, знаешь, осуждать людей, которые не оставляют чаевые, это вообще супер тупо. Не хочет человек оставлять чаевые, не считает по какой-либо причине, что там кто-то заслужил чаевых, или у него нет настроения давать чаевые, или у него нет налички с собой. Да, пожалуйста, ну, и обижаться на это глупо. И вообще, если у вас как бы... По большей части ваш доход зависит от того, сколько вам дадут чаевых. Блин, поменяйте работу. Научитесь чему-то. Найдите другую работу, которая не требует высокой квалификации. Да, их миллион. Почему нужно оправдывать свои какие-то финансовые проблемы, свое материальное положение тем, что вот нужно оставлять чаевые обязательно? Это глупо.
Ну вот, кстати, да, ты верно сказал. По поводу того, что типа чаевые — это чуть ли не основная часть денег, которые получают. Кстати, почему в России нужно оставлять чаевые? Да потому что официанты и всякая обслуга, они получают копейки. То есть я знаю людей, которые работали официантами, баристами. Там такая крохотная зарплата, что без этих чаевых смысла там работать вообще нет.
Да, и при этом на посетителей заведения перекладывается как бы вот эта вина, да?
Да-да-да.
У тебя маленькая зарплата. Если тебе предлагают маленькую зарплату, не соглашайся на нее. Если все сотрудники из обслуживания не согласятся на маленькую зарплату, ну, заведение просто останется без сотрудников. И им так и так придется увеличить оклад. В чем как бы проблема?
Ну,
тем более эти чаевые часто очень не идут в карман тому, кому ты их оставляешь, а делятся поровну между всем обслуживающим персоналом. Так что, типа, если тебе понравилось обслуживание там какой-то официантки, и ты хочешь там ей как проявить как-то внимание, да, если ты там оставишь ей кучу денег, то она их все не получит, скорее всего.
Поэтому нужно в кармашики засовывать.
Да-да. Ну, в общем, совершенная глупость. На мой взгляд, вы можете быть со мной не согласны, и, скорее всего, найдутся люди, которые там придут к нам в отзывы, напишут, что «Ой, вы ничего не понимаете, да вы не правы, вы говорите бред и навредите всем». И нет.
Но, к сожалению, у нас действительно реалии такие, что зарплаты крохотные на таких работах. И если ты, допустим, там начнешь гнуть пальцы, да просто на твое место придет какой-нибудь узбек, которому будет норм. И заведение не загнется из-за этого. Даже если там все забастуют, они просто наймут других людей, которые будут согласны. На эти должности...
Ну, если они наймут людей, которые будут согласны на любую зарплату, то не факт, что эти люди будут также хорошо обслуживать посетителей, и качество обслуживания в этом заведении снизится, они начнут терять посетителей, и им придется что-то придумать. Так что я думаю, что эта система саморегулирующаяся, И ничего страшного нет в том, что если вы не оставляете чаевые, типа, это норм, это не значит, что вы мудак. Нет, просто ну, у вас такая позиция. Я поддерживаю людей, которые не оставляют чаевые.
Я не оставляю.
Ибо нефиг.
Я очень часто не оставляю чаевые.
И правильно делаешь.
Стараюсь всегда рассчитаться карточкой, потому что тогда это меня освобождает от чаевых.
Ну, еще... Когда человек просто тебе принес там чашку кофе, да, и ушел, и ничего вообще не сделал, ну как бы, а за что чаевые оставлять? Это его вот прямо прямая обязанность приносить тебе чашку
за
кофе.
За которую он очень... зарплату получает.
Да-да-да, ну и за что чаевые оставлять?
Кстати, обслуживание у нас по большей части такое, что ну точно не за что чаевые оставлять.
Да, если в нашей стране у там официантов, допустим, большая часть дохода зависит от чаевых, то, ну, следует ожидать, наверное, какого-то сверхординарного обслуживания, но его нет. Оно намного хуже, чем во многих странах, в которых я бывал.
Это печально.
У нас вот на этот выпуск получилось довольно много вопросов от наших слушателей в чате.
Накопились.
Да. И мы, наверное, на все ответим, да?
Да, но будем не очень сильно развернуто отвечать, потому что многие вопросы мы озвучивали в предыдущих выпусках, и если кому-то сильно интересно, они могут просто перейти в прошлое и послушать, там будет поподробнее. Но мы озвучим.
Да, мы практически обо всем, о чем нас спросили, уже рассказывали когда-то. Конечно, никто не станет там весь архив выпусков переслушивать, это ясно, но мы можем напомнить. Ну, просто говорить об одном и том же там из выпуска в выпуск, когда приходят новые слушатели, да, ну, смысла нет большого.
Нет, пусть послушают. Ребята, отыщите все выпуски. Начните с первого, послушайте до самого последнего еще разок.
Их всего-то 69.
Ну да.
Не считая бонусов.
Как поза. Обалдеть, скоро 70 будет, потом 80, потом 90, потом 100. Немногие до такого.
Мне кажется, ты неправильно считаешь. Будет 71, 72.
Я скачками.
Мэг Грипп спрашивает. Ребзя авторы, а вы рассказывали что-то про Новосиб в подкасте?
Да.
Мы периодически что-то рассказываем, но цельного и обстоятельного рассказа мы не делали. Мы не историки, не урбанисты там какие-нибудь, поэтому спросите нас что-то конкретное, мы тогда ответим. Вот наш дорогой слушатель Петя Филимонов дальше уточняет. Было бы интересно послушать не про сам Новосиб, а что можно в нем изменить, чтобы он стал лучше. И у меня на этот вопрос есть ответ. Про это мы тоже как-то уже говорили с Валероном в каком-то предыдущем выпуске. Я уверен, что город станет в 1000 раз лучше, как минимум от одного действия. Нужно запретить и демонтировать всю наружную рекламу, билборды, светящиеся уличные экраны, растяжки и все вот это вот остальное. Тогда за всем этим мусором уже можно будет рассмотреть город. Тогда люди обратят внимание на город и будут задумываться над его чистотой, архитектурой и оформлением. Это супер круто было бы. Конечно, вряд ли это когда-нибудь произойдет, потому что рекламная индустрия очень много денег приносит, там, в том числе... налоги платятся там городу и так далее. Но это было бы просто чудесно. Я мечтаю о том, чтобы на улицах пропала реклама.
Я полностью тебя поддерживаю. Я считаю, что убрав рекламу, мы прям точно улучшим город. А дальше уже как бы я бы был за то, чтобы перестали настолько втыкать новые здания. Потому что любая вообще свободная площадка, вот, ну, типа теоретически свободная, допустим, там стоит... У нас очень много мест, где стоят деревянные дома старинные, такие с резными всякими...
Наличниками,
да, со ставнями. И потом смотришь на него, смотришь, он покосился, он никому не нужен, за ним почему-то никто не ухаживает, хотя это памятник архитектуры какой-то. Ну, он прикольно выглядит, можно его отреставрировать и что-то в нем сделать. Неважно, там, музей, не музей.
Ну, кстати, я видел те, которые реставрируют.
Да, есть, но...
Это редкий случай.
Но по большей части в этих домах потихоньку начинают жить какие-то цыгане, а потом внезапно этот дом сгорает. Или падает, заваливается. И потом буквально проходит какое-то время незначительное. Бам-бам-бам, все снесли, бам, новостройка. И вот так по всему городу. Очень много новостроек, которые втыкают просто в какие-то крошечные участки земли, и из-за этого город настолько перегруженным выглядит местами, что, ну, это отвратительно. А самая жесть, что, допустим, втыкают какую-то свечку, где очень много квартир, и у каждого владельца квартиры по две машины, допустим, и они не знают, куда их ставить. И эти машины стоят везде по дорогам, и все захламлено, и не проехать, не пройти, и если есть двор, то машины стоят во дворе, и там на детских площадках, везде, где угодно, лишь бы машиночку свою из окошечка увидеть.
Согласен, это просто ужасно. Иногда просто в какой-нибудь двор заходишь, а там все заставлено машинами, и такое ощущение, что это для машин построен двор, а не для людей.
И самая жесть, что я не понимаю, как вообще такие дома, ну там же есть типа проект дома, да, этот проект рассматривается мэрии и все такое. И там есть количество квартир, и там есть, допустим, у дома есть подземная парковка. И чаще всего там столько мест, что квартир в доме намного больше, чем этих мест. То есть это как просчитывается вообще здание?
Ну, видимо, предполагается, что не у всех есть машины, и что не все могут себе позволить подземную парковку, потому что она стоит же больших денег.
Ну, ладно. Где тогда надземная парковка? Почему они этого не учитывают? Ну, что есть люди, которые будут ставить на улице. Типа, ставь где-нибудь там за три квартала.
А проблема еще в том, что почему так много машин и почему все дворы заставлены? Потому что в Новосибирске очень плохо развит городской транспорт. Да, у нас есть трамваи, у нас есть метро, автобусы, маршрутки, троллейбусы и все-все-все, что угодно. Но часто очень... Они идут неудобными маршрутами, они все грязные, там какие-то тоже цыгане ездят, все остановки какие-то покосившиеся, сгоревшие, там бомжи спят, ну, в общем, за этим не следят. Это все есть, но это все в настолько запущенном состоянии, что пользоваться общественным транспортом не хочется. Если посмотреть на какой-нибудь развитый европейский город, там общественным транспортом пользоваться приятно, намного быстрее, чем на машине ехать, не нужно парковать, стоит просто копейки, супер удобно, быстро, ну, в общем, одни плюсы. И если бы у нас в городе был лучше развит общественный транспорт, то и машин было бы меньше. Я вот сознательно не завожу себе машину, если бы у меня была возможность там купить любую машину, наверное, ну, живя вот в Новосибирске или в Москве, я бы не стал заводить себе машину, потому что есть, ну, там, при необходимости, если мне надо куда-то на машине поехать, я могу воспользоваться каршерингом, я могу там попросить кого-то меня отвезти, но сам я не хотел бы заниматься вот автовладением, потому что, ну, это всякие расходы, это нужно ухаживать за автомобилем, нужно думать, где его парковать, платные парковки, иногда парковки просто нигде нет, или они заняты все, или, ну, парковать на ночь во дворе, это и неудобно, и не всегда есть возможность, и ты всем мешаешь, и так далее. И всякие есть опасности, связанные с этим, что машину могут угнать, могут порезать колеса, какой-нибудь неадекватный дебил подумает, что ты поставил на его место машину, порежет тебе колеса. В общем, да просто намного удобнее не иметь автомобиля вообще.
Еще такая есть фишка, что в Новосибирске, в принципе, почти любой человек может купить себе машину. Потому что даже имея какие-то небольшие небольшие средства, ты все равно можешь купить себе машину. Допустим, школьник повзрослел, накопил там какие-то деньги или продал свой iPhone за 60 тысяч. И вот он получил права, он покупает себе Жигу. Все, у него уже машина. Он уже занимает место где-то в каком-то дворе.
И создает пробки, когда она ломается.
Да. Вот это самая большая проблема. У нас очень много доступных машин в городе продается, и они все стоят недорого, то есть теоретически их можно себе позволить любому человеку, там можно взять кредит какой-то небольшой или там накопить. Они пользуются этой возможностью, потому что в Новосибирске, если у тебя есть машина, то ты типа уже лучше там каких-то пешеходов, ты типа уже можешь избегать...
Ты из другой лиги.
Да-да, ты избегаешь все эти кашляющих, сморкающихся людей в автобусе, там цыган, ты можешь подъехать куда хочешь, ты можешь там за девушкой заехать, поразить ее своей шестеркой на литье. Девятка на литье. Девятка на литье. Девятка на литье. Девятка на литье. Е-е. И поэтому у нас почти все жители стремятся себе машину купить. Из-за этого их очень много.
А то и несколько.
Да, и очень много хлама. И постоянно на дорогах, если пробка, то обязательно я вижу, что, скорее всего, стоит какая-то развалюха, возле нее мужик или студент чешет репу, потому что тачку-то он купил, но чинить ее он не умеет, и он стоит и думает, что папка сейчас приедет и даст ему пендюль за то, что... Чё ты эти дрова купил, сейчас мне с ними разбираться, ля-ля-ля, тополя. Поэтому, блин, есть у нас такая проблема, у нас очень много машин, девушкам покупают родители машины, обязательно там кому-то маленькую букашку, кому-то полноценную машину, там в зависимости...
Кому-то огромный джип.
Да, кому-то огромный джип. И вот что меня больше всего раздражает, это то, что девушкам очень трудно управляться с большими габаритами. Девушкам очень трудно управляться с большими машинами, и я очень часто вижу, как они стоят и тыкаются, не могут даже припарковаться, потому что у нас, опять же, мало места везде, то есть... И вот она тык-тык-тык-тык, и при этом по телефону говорит. И все, и все стоит... Все
не, она, скорее всего, говорит по Инстаграму.
Короче, это проблема, у нас есть
у нас
проблема с
машинами.
У нас
в городе много всяких разных проблем, мы, наверное, могли бы об этом бесконечно говорить, потому что мы здесь большую часть жизни живем и знаем город очень хорошо, и, короче, да, много чего можно улучшить, поэтому давай следующий вопрос.
Нам пишет Виталик. Валера и Дэн, может, вы как-нибудь расскажете о своих любимых фильмах, ненавистных книгах, любимых книгах, сериалах, комиксах, играх и так далее? Вот которые прям best of the best.
И еще следом водитель НЛО спрашивает, еще бы непопулярные выделить.
Ну, давай.
Мы про это тоже много говорили, и, собственно, например, про фильмы. Ну, мы часто в подкасте рекомендуем фильмы, которые нам нравятся, и в том числе мы про любимые тоже уже говорили, но можно напомнить. Ненавистных фильмов и игр у меня нет, и всего остального тоже, потому что если мне не нравится, например, какая-нибудь игра, то я просто не играю в нее. Есть игры, во время которых я нервничаю от азарта, например, Cuphead или Crash Bandicoot.
Или перестрелка в RDR 2.
Ну да-да, они очень... Вот эти игры очень сложные, и Crash Bandicoot я даже, например, не смог пройти там дальше четвертого, что ли, уровня и просто продал игру. Я не могу. Если фильм мне прям очень не нравится, я его оцениваю там в 0 звезд на сайте Letterboxd и навсегда о нем забываю. Или даже не могу не досмотреть и вообще не отмечать никак. Из любимого могу, например, назвать комиксы Black Sad и Transmetropolitan. Супергеройские комиксы я не люблю вообще никакие и не признаю их. Про фильмы я постоянно в подкасте рассказываю. Любимые — это Лоуренс Аравийский, Ран и Космическая Одиссея. У меня есть любимые фильмы в разных жанрах, например, в комедиях, там, в аниме, в ужасах. Наверное, надо просто составить какую-то подборку и опубликовать ее где-нибудь.
В нашем чате в Телеграме, в который вы должны вступить обязательно после прослушивания этого выпуска. Если вы это еще не сделали, то вы хулиганчик, поэтому обязательно сделайте.
Сериалы, если учесть все сериалы, которые я когда-либо смотрел, наверное, мои любимые — это «Лучше звоните Соулу» и «Портландия». Игры я люблю некоторые популярные, здесь не так интересно, например, The Legend of Zelda Breath of the Wild и Red Dead Redemption Online, про который мы тоже уже делали там отдельный выпуск даже. Но, например, я еще очень люблю Animal Crossing, который очень популярен на Западе, но совершенно незнаком в России. Практически никто ничего о нем не знает. Ну, потому что 3DS — непопулярная консоль. Вот, но сейчас я больше всего... Это моя самая ожидаемая игра. Новая часть будет выходить на Nintendo Switch 30 марта, по-моему. Вот я с большим нетерпением ее жду и прямо буду в нее рубиться конкретно. Про Зельду и про Red Dead Redemption мы в шоуруме уже рассказывали. Книги, кстати, книги, да. Книги... Я очень мало читаю. Я затрудняюсь назвать прям самую любимую книгу, но, скорее всего, это «Бессонница» Стивена Кинга. Я помню, что однажды она меня так сильно впечатлила, что я прям вообще прямо ссался кипятком от радости. Вот, но из нон-фикшена не могу ничего придумать, что мне понравилось. А у тебя какие Любимые или нелюбимые книги, фильмы, сериалы, игры?
Вам надо устроиться поудобнее, чтобы ответить на этот вопрос. А что касается книг, есть среди них непопулярные, которые, я думаю, не знакомы нашим слушателям, а есть популярные. Ну, начнем с популярных. Это «Властелин колец». Это прям я люблю, это хорошо. Мне очень нравится Эдгар Аллан По. У него мне нравится все. Скорее всего. Я, конечно, не все читал, но у меня есть сборник, оттуда я прочел все, и мне все нравится.
А у него не очень много творчества, кстати.
Ну, да, он рано умер.
Мне нравится его стих «Ворон».
А мне нравится то, что у него все такое мрачное, таинственное, и типа, ну, там же хоррор какой-то даже.
Кстати, есть крутой рассказ у него «Кошки города Ультар».
А вот такой не читал. Так, надо будет записать. А из непопулярных мне очень нравится книга, она пьеса, получается, Самюэля Беккета «В ожидании Годо». Я изначально это увидел спектакль сам по телеканалу «Культура», еще когда я в школе учился. В нем играл Хабенский и...
Александр Панкратов Черный.
Нет. Пореченков и еще один чувак, который играл в «Улице разбитых фонарей». И это... пьеса, она в жанре типа театр абсурда, и она меня очень впечатлила, потому что она очень трогательная, наивная и почти что бессмысленная. И когда я пьесу увидел, мне очень захотелось ее прочесть. Я ее прочел, мне понравилось. Я получаю какое-то удовольствие от этой книги, могу ее несколько раз прочитать, потому что она не сильно длинная, но она прикольная. Почитайте, кто не знает. А ненавистные книги...
Мне, кстати, пришла в голову мысль, что ненавистные книги — это, наверное, те, которые мы читали в школе.
Да-да-да, я согласен. Вот у меня как раз роман Достоевского «Преступление и наказание». Это действительно было для меня наказанием.
О, не говори. Это реальное наказание — читать это в школе, когда тебе хочется каких-то приключений, какой-то радости, какого-то движняка, а тебе нужно читать эту депрессивную, унылую хрень.
О, это...
Я не отрицаю, она, наверное, очень классные мысли содержит, идеи, там, это знаковое какое-то произведение литературное, там, легендарное, все такое. Но, блин, это же такая ужасная нудятина.
А знаешь, мне кажется, что нам надо просто ее не в этом возрасте было читать.
Когда нам уже будет 80 лет, да?
Как минимум не в этом возрасте, потому что мы молодые. Ну, какое преступление и наказание? Ну, камон. Она реально тягомотная. Я просто мучился от страницы к странице, но ее надо было прочитать, потому что учитель так сказал, черт возьми. Я ее прочел, и никогда больше в жизни я ее в руки не возьму. Насколько я знаю, у Достоевского все произведения написаны в таком стиле, типа «убейте меня, но я все равно напишу эту книгу, а мне так плохо жить». Ладно, от этой ужасной тягомотины мы перейдем к моим любимым фильмам. Среди них из популярных это «Назад в будущее». Я с детства обожаю эту трилогию, прям безумно. Я смотрел по миллиону раз эти фильмы, я смотрел мультик даже, который показывали по СТС. И еще я даже видел ролик, который типа на... как виртуальная реальность сделан. Там как будто бы Биф угнал машину времени, и типа ты как будто бы за ее рулем оказываешься, и можно, ну, смотреть и представлять, что ты типа в какой-то там виртуальной реальности путешествуешь на этой машине. Ну, он такой примитивный, но имеет место быть. На Ютубе можете найти его. Не помню, как называется, но я думаю, легко найти. Из непопулярных мне очень нравится фильм «Наука сна». Я о нем говорил в одном из выпусков. И «Святые из Бундока». Мне тоже в одном из выпусков о нем я говорил. Сериалы «Друзья» и «Ведьмак». И игры «Ведьмак 3», «РДР 2» и «Макс Пейн».
О, «Макс Пейн», кстати, да, крутой. Но мне больше всего нравился самый первый «Макс Пейн».
Самый первый, да. Второй мне тоже нравится, потому что там Мона Сакс такая прям... бомбита.
Можно было еще назвать, например, любимые музыкальные группы, но мне кажется, мы растянемся с ответом на этот вопрос еще на час.
Да-да-да, вопросы, это мы можем долго.
Мэг Грипп еще, кстати, спрашивает, ты про школу расскажите, какие остались воспоминания, хочется навестить учителей или нет? Я навещал недавно школу, по-моему, в прошлом году. Я решил встретиться с любимыми учителями, но я пришел, и оказалось, что моя классная руководительница, которая теперь уже завуч школы, она в тот день не работала, а учительница русского языка и литературы вообще не работает в школе больше моей. Я немножко расстроился, но так походил по коридорам, освежил свои воспоминания про школу. И, конечно, я совершенно забыл, насколько моя школа уже старая, там какие-то деревянные крашеные полы, все такое немножко обветшалое какое-то, и немного мне грустно стало. Но я по школе не особо скучаю. Воспоминаний у меня очень много из школы, не все из них хорошие и приятные, но есть и такие. Даже не знаю, что можно было бы рассказать конкретного.
У меня про школу воспоминания 90% негативные, потому что у меня были непростые, мягко говоря, отношения с одноклассниками, с большинством. Поэтому я школу не любил, я не любил в нее ходить. Мне там тоже нравилось только два преподавателя максимум. Это вот самый мой любимый преподаватель, это Татьяна Борисовна. Я надеюсь, она нас слушает. Если не слушает, то мы когда-нибудь с ней встретимся и заставим послушать. Я думаю, она будет гордиться тем, что мы...
Татьяна Борисовна, респект. Жиши forever.
Вот. И наша классная руководительница Светлана Васильевна. Потому что они были самые адекватные, самые педагогичные.
Они интереснее всех преподавали.
Да.
Их хотелось слушать, хотелось запоминать, что они говорят.
И они понимали детей, мне кажется.
И им было лучше. Не наплевать еще. Вот были такие, например, там, учителя математики у нас все были какие-то, на мой взгляд, неудачные. И им было настолько плевать на всех учеников, что и слушать их ученикам не хотелось, соответственно.
Особенно та, которая Эйвен продавала, и можно было у нее купить девочкам косметику, и она тогда ставила хорошие оценки. Коррупция.
Валюша, включи чайничек.
Да-да-да. Ой.
Ну, мы, я думаю, будем периодически какие-нибудь вспоминать истории школы и рассказывать их. Мне кажется, мы уже что-то такое рассказывали, поэтому, ну, слушайте шоурум, и, возможно, вы услышите какие-нибудь истории школьные. Ну и еще у нас один вопрос есть.
Наш слушатель Виталик, опять же, спрашивает. Как у ведущих шоурума обстоят дела со здоровьем и спортом? Чем занимаетесь? Чем болеете?
О, я люблю болеть, знаешь, чем? Я занимался в детстве плаванием, несколько лет ходил в бассейн. Потом я попробовал заниматься боксом, мне не понравилось, что меня бьют. Вот, но вообще, наверное, из серьезных занятий спортом я занимался пауэрлифтингом, силовым троеборьем, то есть поднятие штанги, жим штанги лежа и присед со штангой. Вот, я занимался пауэрлифтингом несколько лет, и он мне очень сильно помог развить мою физическую форму. В какой-то момент я даже прям был вообще как Аполлон.
Да, я помню. У меня есть фотография, где ты возле какого-то водоема, такой прям романтично напряженно мускулистый.
Да, но от этого уже ничего не осталось, я уже давно не занимаюсь этим спортом. И вообще никаким спортом я не занимаюсь, потому что я обленился, мне лень, я не хожу в спортзал и ничего не делаю, вот, и мне норм. А, ну и я при этом ничем не болею, поэтому, собственно, я и спортом никаким не занимаюсь. Меня практически ничего не беспокоит. Иногда бывают какие-то уже, мне кажется, возрастные штуки подступают. Типа там спина иногда побаливает, там голова побаливает, что-нибудь такое. Но это все быстро проходит, и меня это не волнует.
Ну и хорошо. А я, наоборот, в детстве особо ничем не занимался. Тоже иногда похаживал в бассейн, но не на регулярной основе. Хотя не, почему? Я вру. Я регулярно катался на велике, на роликах и на лыжах.
Ну, на велике я катался в детстве, но я просто за спорт это как-то не посчитал.
Не, ну, это все равно физическая нагрузка, так что, наверное, все-таки спорт. Потом я где-то после универа понял, что уже хватит ходить тощим, и начал заниматься в зале. И сначала я делал, естественно, это как попало, ничего не зная. И у меня,
самостоятельно.
Да, никакого прогресса не было. Потом я уже начал изучать литературу, смотреть видео, там уже как-то приблизительно понимал, как работают мышцы, и потом встретил человека и полюбил его. Нет, потом я встретил на новом потоке после академотпуска парня по имени Влад, и он занимался серьезно бодибилдингом, и мы с ним начали ходить в зал, он мне помаленьку все объяснил, показал. После этого я уже более-менее был подкованный в плане там техники и упражнений, но абсолютно ничего не понимал насчет питания. И продолжал также стрёмно кушать. Типа с утра один раз поел, в обед там что-то перекусил в универе и вечером поел. И, конечно, у меня ничего не росло. Я думал, вот что такое? Я вот ничего не растет, хожу, занимаюсь, только все болит, но ничего не растет. Ну, а потом я все-таки взялся за голову и довольно много набрал веса, мышечной массы, и теперь у меня все хорошо. Я регулярно хожу в зал, иногда хожу в бассейн.
И вот наши дорогие слушатели, которые подписаны на наш Patreon, могут увидеть там нюдс Валеры, Валеру с голым торсом, чтобы заценить, каким он стал.
Обязательно. А потом за дополнительные деньги можно вообще полностью потрогать меня. А со здоровьем у меня врожденный порок сердца. У меня двухстворчатый аортальный клапан. Может, среди нас есть медики, и они в теме.
Среди нас есть школьники, а не медики.
Может, есть студенты медицинского. Ну, вообще, у людей это трехстворчатый клапан, у меня двухстворчатый. В принципе, ничего страшного в этом нет. Он точно так же хорошо работает, но это вот такая аномалия.
Ну, кроме того, что ты скоро умрешь.
Надеюсь, все-таки, что не скоро. У меня есть аллергия. Во, мой главный крест всей моей жизни. У меня полинос, и каждую весну я погибаю, когда все начинает цвести. У меня сопли ручьем, слезятся глаза.
А только на пыльцу аллергия?
Да, на пыльцу, на цветение, вот это все.
Но у тебя не было никогда анафилактического шока, да?
Не, к счастью, такой аллергии у меня нет. И слава богу, я недавно нашел лекарство, которое реально мне помогает от аллергии, поэтому сейчас весна мне полегче.
Давай, пусть это лекарство будет спонсором этого выпуска.
Это лекарство Эриус. Эриус, принимайте это лекарство весной от полиноза, и будет вам счастье. Ну у меня еще иногда бывает на сильную пыль какую-нибудь, когда ее прям много, знаете, такая ветреная погода, и пылище залетает в глаза.
Вот бы такая аллергия была у всех жителей Новосибирска, чтобы с этим хоть кто-нибудь боролся.
Нет, вот бы такая аллергия была у нашего мэра и вообще всех, кто в мэрии сидит.
Если у вас еще вопросы будут к нам, надеюсь, что будут, заходите в наш чат в Телеграме и задавайте, мы ответим.
Еще, кстати, в нашем чате прозвучало интересное предложение. Мы давно о нем подумывали уже, и мы пока не знаем, когда, но, скорее всего, мы с Денисом устроим прямой эфир, скорее всего, видеоэфир.
На YouTube.
Да, где вы сможете нам написать, задать какие-то вопросы, поболтать с нами в реальном времени. Мы с удовольствием ответим. Я думаю, будет немного на народу, но все равно хоть что-то.
Мне, кстати, очень нравится эта идея. Может быть, мы к 100-му выпуску такое устроим? Это будет совсем скоро.
Да, очень скоро.
Ну ладно.
Ну, а люди же хотят люди.
Значит, устроим.
Значит, получат.
Я думал, мы сегодня оба порекомендуем по фильму, но так как ты еще не посмотрел один фильм, то я порекомендую другой, а в следующем выпуске ты порекомендуешь первый.
Хорошо.
Вот такая схема.
Сначала ты девушка, потом я девушка.
Потом мы оба девушки. Короче, к счастью для нашего слушателя Виталика, я наконец-то посмотрел фильм 1917. К несчастью, я на него опоздал минут на 15.
Ну, там же трейлеры сначала. Нет.
Там было очень мало рекламы, и я пропустил начало фильма. Но, насколько я понял, там ничего такого прям важного не было, потому что я, ну, все важное увидел уже в остальной части. Мне понравился фильм. Я не помню, что еще снимал Сэм Мендес, но мне очень понравился фильм. Он был именно таким, кое-каким я его себе представлял. Я еще до фильма знал, что этот фильм якобы как будто бы снят одним дублем, то есть там действительно камера постоянно путешествует за главным героем, почти не отрываясь. Там было несколько моментов, когда явно сменился ракурс, там кадр. Но и там я замечал какие-то моменты, где технически можно сделать склейку, например, где на заднем плане идет герой, а на переднем плане мелькают деревья, и как бы там, скорее всего, были какие-то склейки, но художественно это воспринимается как действительно один такой поток. Вот одно путешествие главного героя там в определенное место, не хочу спойлерить. Фильм очень простой сюжетно, то есть у главного героя есть приказ, он во время Первой мировой войны, британский солдат, который должен доставить приказ из одного места в другое для того, чтобы войска отступили. Вот весь сюжет. И по пути он проходит через всякие препятствия, через всякие ужасы войны. Но снято было все именно так, как мне хотелось. И это очень здорово. Я прямо сидел, смотрел и наслаждался. Вот я хотел вот это увидеть, и это показали. Я представлял, как камера будет следовать за главным героем. И это так и было. И я прямо вот кайфовал весь фильм. И он зрелищный. Он в нем такие спецэффекты прям ненавязчивые, очень реалистичные, очень натуральные какие-то, то есть там при, например, при обстреле там действительно взрывали что-то во время съемок, и все так красиво разлеталось, и там, когда главный герой, вот, наверное, вы видели этот трейлер, где показывали, как снимали фильм, и вот главный герой параллельно траншеи бежит, а из траншеи выбегают солдаты и, ну, в бой бегут, и они его сбивают постоянно, и он поднимается и встает, и дальше идет, потому что у него долг, он может повлиять на то, что очень много жизней спасет, и он, ну, чувствует свою обязанность, чтобы спасти людей. Он встает, поднимается и уже без сил, но все равно идет. И это очень классно снятый фильм, очень захватывающий. Я был на сеансе с мамой, и она прямо вцепилась в подлокотники и очень напряженно следила за происходящим. В общем, мы кучу удовольствия получили. Но в то же время я бы не сказал, что это самый впечатляющий фильм про войну, который я видел. Например, «Дюнкерк» меня впечатлил больше. Или, например, «Ярость» с Брэдом Питтом, тот самый фильм про танк, тоже мне понравился больше, чем «1917». Но, тем не менее, это очень хороший фильм. Я его советую посмотреть и насладиться. Несмотря на тему, вот Валера не хочет смотреть в кино этот фильм, потому что он не любит фильмы про войну. Я такое мнение не разделяю. Мне, в принципе, пофиг, про что фильм. Если он хорошо снят, если он интересный, захватывающий, то я с удовольствием его посмотрю. Но несмотря на такую тяжелую тему, я не люблю войну тоже, я не поддерживаю войну. Я считаю, что войны вообще никогда быть не должно ни в какой ситуации. Но фильм хороший.
Отлично. Я обязательно его посмотрю дома. Я просто в последнее время что-то стал на кино экономить. Я понял, что я что-то... Меня жаба душит. Деньги нести в кинотеатр. Я и сейчас... Появился замечательный сайт, который я не буду рекламировать. И у меня появляется доступ к новым фильмам довольно быстро. И иногда, кстати, там фильмы почему-то быстрее появляются, чем они в кино выходят.
Да, бывает.
Поэтому, я думаю, в скором времени я скачаю его в отличном качестве и посмотрю с удовольствием дома на каком-нибудь большом телевизоре.
Кстати, вот в этот поход в кино случилось то, что ты так сильно не любишь. У меня соседи, которые прямо рядом со мной слева сидели, они весь фильм обсуждали то, что видят. Вот, и кстати, в какой-то момент я даже повернулся и сказал: вы не могли бы, пожалуйста, замолчать? Но они как бы типа оскорбились и продолжили разговаривать мне назло. Вот я ненавижу таких мудаков.
Ну вот, собственно...
Если вам делают замечания, ну можно же потерпеть и не пиздеть.
А, вот, кстати, да, ты еще одну причину, почему я в последнее время не хожу в кино, озвучил. Крайняя капля моего терпения упала в тот момент, когда мы были на «Джокере», и там был момент такой тяжелый, где он истерически смеялся, и я не знаю, ну, я этот момент с болью проживал, потому что мне было тяжело это видеть, я понимал, что человеку плохо, он не от радости смеется.
Но это, кстати, было в самом начале фильма, и тогда еще конкретно в фильме не обозначили, что это, ну, его психическое расстройство, а какие-то глупые девчонки на передних рядах сидели и ржали.
Да, причем они ржали настолько громко, что я... Почти фильм даже не слышал. Ну, то есть, ну, ладно, ну, смешно тебе, посмейся как-нибудь, потихонечку, аккуратно, ну, можно тихо смеяться, я знаю, хотя бы с закрытым ртом, но они смеялись во весь голос, мне хотелось прийти туда и их головы друг об друга разбить в мясо. Нельзя же так делать, и поэтому я понимаю, что лучше я дома фильм посмотрю, да, он будет...
В смысле, смеяться в кино нельзя, блин.
Я лучше дома посмотрю, я точно знаю, что никто не будет портить мне просмотр, да, это будет не супер огромный экран, не супер звук, но я зато погружусь в фильм так, как я хочу.
Да камон, на мониторах своих включишь, и будет суперзвук лучше, чем в кино.
Точно, точно. Ну вот, короче, лучше дома посмотреть иногда.
Спасибо нашим дорогим слушателям Саше Младинову и Пете Филимонову за то, что поддерживают нас на Патреоне.
Чеканные монеты.
Рады. Это уже не актуально, Валерон.
Блин, для меня всегда.
По крайней мере, до нового сезона.
Снова напомню вам о том, что у нас есть замечательный чат в Телеграме, где вы можете пообщаться с нами, задать вопросы, на которые мы с удовольствием ответим так же, как в этом выпуске. И мы желаем вам всего самого хорошего и поздравляем Феникса с тем, что он получил Оскар. Он вообще получил все, какие угодно награды, кстати, за свою роль в Джокере, и это круто, блин, он реально собрал там типа 6 или 7 каких-то самых престижных наград. Ну,
знаешь, что было бы еще круче, если бы он зашел в наш чат тоже?
Да, Хоакин, заходи в наш чат, пиши свои вопросы нам, приходи к нам в выпуск, мы с удовольствием пообщаемся с тобой, расскажешь нам, как ты перевоплощался, как готовился к роли, как худел, расскажешь нам что-нибудь про веганство.
Я, кстати, еще хотел поблагодарить нашего постоянного слушателя Виталика. Его на самом деле зовут не Виталик, но мы договорились, что будем называть его Виталик, потому что он в чате в нашем очень часто поддерживает беседу, предлагает темы и вообще активность всякую создает, и это здорово. Спасибо тебе.
Спасибо.
Спасибо, что были с нами. Это был 69-й выпуск. Oh, yeah.
Всего вам доброго.
Пока.